Слово благодати представляет.
Сетевой маркетинг. Что с ним делать? Как к нему относиться? Я знаю, что этот вопрос для многих людей интересен. Скорее всего, вам приходилось сталкиваться с людьми, которые предлагали вам стать распространителями какого-то товара. То есть они не просто вам предлагали купить что-то, какой-то продукт, но предлагали, чтобы вы могли его также распространять еще. Покупайте, распространяйте, вы будете зарабатывать деньги. Кажется, что все счастливы. Что такое сетевой маркетинг? MLM его называют, или многоуровневый маркетинг, multi-level marketing. Это еще одно его название, или более точное, так скажем, научное название. Это маркетинговая стратегия, компенсирующая распространителей не только за продукцию, какую они продают сами, но также и за продукцию, которую продадут другие люди, которых они привлекли в компанию. Я еще раз объясню для тех, кто не знает, о чем идет речь, чтобы вы могли понимать суть. Значит, когда человек, какая-то компания изобрела какой-то продукт, они хотят его продавать. И вот они разработали такой подход, как его продавать. Они компенсируют не только тому, кто продал продукт, что естественно, но они компенсируют еще, если этот человек найдет какого-то другого, кто будет продавать. Таким образом, продавец первый наверху пирамиды, этот продавец, он имеет деньги не только с процент с того, что он продаст, но также, когда он привлек человека, и тот человек продает, он имеет процент с того, что тот продает. А потом, когда тот привлечет еще человека, и те будут продавать, они оба будут иметь теперь процент. И таким образом многоуровневый маркетинг называется, или multi-level marketing, известное явление. Сетевой маркетинг – явление достаточно новое. Что значит новое? Ну, вы знаете, что продают и покупают тысячелетиями уже, да? А вот через сетевой маркетинг продают и покупают всего лишь навсего с середины прошлого века. То есть это изобрели не так давно сравнительно. Компания первая, которая начала этот тип реализации своей продукции, называлась Nutrilite Products. В принципе, почти все или очень многие компании, пользующиеся таким типом распространение своего товара, это компании, которые связаны с пищевыми добавками, витаминами, косметикой, продуктами гигиены и так далее. Я не знаю, с чем это связано, но есть какие-то причины, почему именно вот эти компании, вернее, эти продукты распространяются именно таким образом. На сегодняшний день в мире около 4000 компаний, которые реализуют свою продукцию посредством сетевого маркетинга. То есть это достаточно устоявшаяся уже система, которая опробована во многих-многих местах, которая работает и конкурирует с другой, с обычной системой. В чем суть этого явления? Давайте посмотрим. Суть в ценообразовании, или как они говорят, ценообразование. Давайте посмотрим на то, как образуется цена в обычном движении товара. Посмотрите. Себестоимость товара, первое. То есть товар нужно сделать. Нужны какие-то вещи, из которых их сделать. Нужен, ну вот, допустим, вот часы, да, конечно, часы я не видел никогда, чтобы продавали через сетевой маркетинг. Но вот, чтобы их сделать, нужен был кто-то, кто придумал их. То есть он получит свои роялтис, он получит свое авторское вознаграждение. Нужен кто-то, нужен металл, кто поставит металл. Нужны точные станки, нужны умные люди, которые могут на этих станках работать и так далее. В конце концов появились часы. Вот себестоимость. Всем заплатил, появились часы. Но кроме этого себестоимости, тот дядька, который начал их делать, он же хочет еще себе заработать что-то. Он же не просто все это закрутил для того, чтобы всем раздать деньги и самому остаться без копейки. Поэтому прибыль производителя получается. То есть человек получает еще какие-то деньги за то, что он организовал это производство. Плюс нужно сообщить людям, что такие часы сделаны и что они лучше всех на свете. Иначе кто же будет покупать, потому что миллионы других часов существуют. Вот вам расходы на рекламу. Плюс расходы на реализацию. То есть эти часы нужно привезти на склад, потом нужен магазин, магазину нужно арендовать помещение, свет, там, воду, оплачивать налоги всякие разные, продавцу платить зарплату, ну и так далее. Вот и в конце концов вот получается цена. Вот обычная цена образования. Ну, для того, чтобы быть справедливым, себестоимость товара обычно составляет маленькую часть из общей цены. То есть пока все вот эти вот сделаются вещи, то получается достаточно емкая цена. Цена образования в сетевом маркетинге. Оно позволяет убрать один блок. Себестоимость товара, понятно. Прибыль производителя, ясно. Тот, кто делает это, получает прибыль. А дальше нет расходов на рекламу и расходов на реализацию. Все оно объединяется в вознаграждении распространителей. Это звучит очень хорошо. Действительно, это позволяет сэкономить. Не надо там крутить дорогие ролики по телевидению и сэкономить существенно на всех этих делах. Но так кажется только на первый взгляд. Мы сейчас немножко внимательнее рассмотрим плюсы и минусы этой системы для того, чтобы нам понимать, о чем идет речь, и потом посмотрим библейскую оценку этого явления. Прежде чем говорить дальше, я хочу сделать одно очень важное утверждение, чтобы вы могли ясно понимать. Сам по себе факт занятия сетевым маркетингом не является грехом. Это достаточно важный факт. То есть, если люди продают колбасу в магазине, в русском магазине, они ничем не лучше и не хуже тех, кто занимается сетевым маркетингом. Это, в принципе, подобные виды деятельности, немножко с отличающейся системой ценообразования и некоторыми деталями, которые связаны именно с этим типом деятельности. Итак, люди, занимающиеся сетевым маркетингом, подвержены тем же искушениям, которым подвержены продавцы любого товара в любых других системах торговли. Например, человек, который торгует колбасой, может продавать некачественную колбасу. Он может заплесневую колбасу натирать маслом постным для того, чтобы плесень смыть с нее и пытаться продавать ее. Я знаю, в России это делали. Я не совсем уверен, делают ли это в Америке. Ну, в принципе, человеческая природа не сильно изменилась через океан, когда перелетела. Я предполагаю, что кто-то может это делать. Или точно так же люди могут без всяких сетей продавать машины и выдавать их немножечко лучше, чем они действительно есть на самом деле. Или человек может также дома продавать, или что угодно. Что угодно человек может продавать, и искушение всегда есть. Поэтому люди, которые занимаются сетевым маркетингом, они имеют те же самые искушения, как и любой другой человек, занимающийся любой продажей. И ему нужно бодрствовать для того, чтобы контролировать себя и быть честным во всех этих вопросах. Но вместе с тем, для того, чтобы мы были объективны, нам нужно отметить несколько особенностей, касающихся эксклюзивно сетевого маркетинга. Почему это нужно знать? Я посчитал, у нас в церкви есть представители 7 разных компаний сетевого маркетинга. Это тех, которых я знаю. Возможно, их больше. Возможно, кто-то мне еще не предложил свой товар. Но я точно знаю, что это явление достаточно распространенное, и нам нужно знать библейский подход, каким образом подходить к этим вопросам для того, чтобы у нас не было проблем. Кстати, пока я не замечал больших проблем, я не замечал конфликтов, я не замечал каких-то явно греховных действий, связанных с этим. Вот. И для того, чтобы этого не было, давайте мы посмотрим, что говорит Писание, как к этому нужно относиться. Давайте посмотрим на проблемы сетевого маркетинга. Есть два типа. Материальные проблемы сначала и моральные проблемы. Посмотрим. Первое. Материальные проблемы. С экономической или финансовой точки зрения в сетевом маркетинге не так все уж и безоблачно, как это кажется на первый взгляд. Действительно, там есть достаточно много проблем. И самая большая проблема заключается в том, что несмотря на то, что большинство компаний функционирует абсолютно легально, абсолютно законно, несмотря на это, у них есть опасность представлять факты несколько однобоко для того, чтобы показать немножечко выше положительные качества и не говорить о отрицательных качествах. И таким образом создается несколько искаженная картина общая, то есть говорится неполная правда. Мы посмотрим на материальные проблемы в двух плоскостях. Первая ошибка, которую делают люди, которых вовлекают в сетевой маркетинг. Они обычно воспринимают самую сущность ценообразования недостаточно точно. Ну, и понятно, не у всех же есть экономическое образование или финансовое. Не у всех есть способность такого проницательного разума, чтобы проанализировать и задавать вопросы. Ну, простой вопрос, откуда деньги берутся? Когда тебе говорят, что ты будешь зарабатывать, задайте простой вопрос, откуда деньги берутся? Я когда первый раз столкнулся с этим явлением, еще в Лос-Анджелесе, я задал этот вопрос. Мне человек убеждал, что я могу стать миллионером. Я ему задал один простой вопрос. Расскажи мне, откуда деньги берутся, и я вступлю, если эти деньги честные. Он не смог рассказать, я не вступил. Это очень простой вопрос, но дело в том, что многие не задают их. Почему? Потому что, ну, покажут схему, ну, вот типа этой схемы. Посмотрите, опять себестоимость, прибыль, расходы на реализацию, расходы на рекламу. И сравнивается с другой, с ценообразованием в сетевом маркетинге. Здесь ясно показывают, что на одну меньше. Понятно, что все эти деньги останутся распространителем. Все кажется, да, действительно, это хорошо, ты потребляешь товар, ты еще зарабатываешь на этом деле, других делаешь счастливыми и сам становишься счастливым. Но в действительности вознаграждение распространителей составляет не меньшую, а иногда гораздо большую часть цены продукта, чем в обычном ценообразовании. Дело в том, что мы имеем дело с многоуровневым маркетингом, который построен на принципе геометрической прогрессии. Я чуть попозже расскажу вам, что такое геометрическая прогрессия и как это касается сетевого маркетинга. А сейчас я хочу вам показать только одну схемку. Посмотрите, пожалуйста, на вот этих людей, которых сейчас мне включат. Вот посмотрите, вот это вот Иван Иванович вверху, Иванов, который захотел продавать товар. И он дает вознаграждение вот этим четырем Иванам Ивановичам, которые хотят продавать его дальше. И они потом дают вознаграждение, он дает вознаграждение всем вот этим, там у нас 16 уже, а дальше все 64 этих человека, которые получают. А потом еще большая толпа, я забыл посчитать, сколько их там внизу, но очень много. Теперь смотрите, в конце концов, представьте себе, вы подошли к одному из вот этих людей, и вы купили у него что-то. Вы знаете, что ваши деньги должны заплатить всем Иванам Ивановичам, то есть каждому уровню, каждый уровень должен получить. Там, конечно, существуют разные структуры, разные схемы. Есть схемы, которые не позволяют иметь очень много уровней, потому что иначе тогда понятно, все это дело будет растворяться, и слишком большие будут деньги. Есть пять разных видов, пять разных типов образования вот этих систем, но суть всегда одна и та же. Суть всегда следующая, что люди должны получать на нескольких уровнях. Естественно, что те, кто вверху, те получают гораздо больше, потому что их гораздо больше количество питают. Туда сходится гораздо больше линий. На этом этапе важно отметить только то, что вот эта вся машина, она требует финансирования, она требует питания, она требует определенного вознаграждения. Значит, она по своей сути, она практически заменяет вот то, что мы смотрели на другом слайде. Верни-ка тот слайд, первый слайд. Когда мы говорим расходы на рекламу и расходы на реализацию, расходы на вознаграждение распространителей не обязательно будут меньше, чем там. А если посчитать реальные цифры, то иногда и гораздо больше. Что это практически означает? Практически это означает следующее. Это означает, что нет существенной экономической разницы между обычной и сетевой схемой продажи. То есть экономически практически большой разницы нет. Второе. Реальная цена данного продукта намного ниже, чем та, за которую он продается. То есть себестоимость его небольшая. А если себестоимость небольшая, смотрите, если вот эти часы, небольшая себестоимость, значит, они не могут быть сделаны из золота. И тот дядька, который их изобрел, он не может быть суперинженером, потому что суперинженер возьмет большие деньги за роялти, за авторские права. Это значит, что качество продукта не может быть существенно лучше при низкой себестоимости. То есть, когда мы говорим о первой ошибке, которая происходит, это то, что сама система выдается как superior или более превосходящая. В действительности нет. Точно такая же. Иногда даже еще более сложная. Вторая ошибка, которую делают люди, это неточные обещания прибыли. К ним приходят и говорят, стань распространителем, и ты будешь получать деньги. И они правы. действительно человек становится распространителем, и он может получать деньги теоретически. Люди приводят разные цифры. Посмотрите, я вам приведу сейчас цифры, это реальные цифры от одной организации. Я не буду ее называть для того, чтобы не ввести никого в смущение. Реальные цифры, посмотрите. Прибыль за 2006 год, прибыль составила 3,5 миллиарда долларов. Это много. У этой компании 1 800 000 распространителей по всему миру. В среднем получается 5100 долларов на одного человека, среднее вознаграждение в 2006 году. То есть звучит это действительно очень солидно, да? Если бы мы не видели следующих цифр. Оказывается, 85% дохода получают, остаются у 1% распространителей. То есть из этих 1 800 000 только 1%, только 1 800 000 получает 85% из 3,5 миллиардов. Остальные 99%, они конкурируют, они воюют, они борются за оставшиеся 15%. В результате получается, что 1 720 000 человек делят между собой оставшиеся 525 миллионов. Это означает не так уж и много, 294 доллара на человека всего. То есть, когда вы получите проспект компании, вам скажут, что в среднем на человека в 2006 году получилось 5600. И они правы, абсолютно правы. Они только не говорят о том, что 1% этих людей забрал 85% всей прибыли. И поэтому цифры иногда врут, знаете, да, статистика иногда врет. То есть, когда ее поставят определенным образом, она иногда может обманывать. Но поэтому здесь нужно быть очень внимательным. Итак, неточные обещания прибыли, они возникают из неравномерного распределения ее, первое. И второе – насыщаемость рынка. Есть еще одно очень ясный вопрос, который у меня всегда был, с самого начала был. Смотрите, система сетевого маркетинга построена на принципе геометрической прогрессии. Что это такое? Мы посмотрим опять на эту же картинку, и вы видите, что вот началось с одного человека, на четвертом уровне, видите, как много уже людей. Представьте себе, если вы захотите зарабатывать деньги таким образом. Значит, если вы найдете 10 человек, это ваш будет второй уровень, значит, на третьем уровне 100 человек нужно, чтобы каждый из них нашли по 10 человек. На четвертом уровне нужно 1000, дальше нужно 10 тысяч, дальше нужен 1 000 000. Смотрите, для того, чтобы дойти до шестого уровня, должен быть подписан под вашу компанию Портленд весь. Весь, все люди, которые живут в Портленде, которые здраво могут соображать. Это нереально. Это абсолютно нереально. Возьмите, посчитайте, сколько у вас знакомых. Ну вот у нас в церкви 700 человек, членов. Примерно 350 семей. Примерно. Это значит, вы потенциально можете подписать под свою программу здесь 350 потенциально людей. Ну, вы же помните, что я сказал, что здесь еще же есть другие, которые тоже хотят это сделать, которые представляют другие компании, но они очень похожи. Это говорит о том, что у вас в действительности очень маленький шанс подписать, ну, даже 50 семей из этих 350. Почему? Потому что среди этих 50 есть еще же бабушки и дедушки, которые не понимают, что такое сетевой маркетинг и все это прочее. И даже если вы их подпишете, они же никого больше не подпишут. Поэтому это будет dead end, это просто это невыгодно. Окей, представьте себе теперь реальное количество ваших друзей, знакомых, которые подпишутся под вашу программу. Теперь посчитайте, сколько у них людей, знакомых, которые подпишутся. И не забудьте, что ж рядом ваш друг тоже подписывает. И рядом еще друг, который тоже пытается подписать. То есть достаточно очевидно, что очень быстро они все начнут соединяться и заглохнут там. То есть практически означает, что рынок насыщается гораздо быстрее, чем нам кажется. Гораздо быстрее, чем производится прибыль, чем люди реально получают деньги. То есть, если мы посмотрим на предел разумного круга наших знакомых, то это практически не сработает так, как нам это кажется. Плюс мы всегда должны помнить, что следующий уровень будет получать гораздо меньше, чем мы это думаем. Окей, это материальная проблема. То есть не так это легко. Люди работают, и у некоторых людей получается, но не так это легко. Второй вопрос – моральные проблемы. Кроме экономических проблем, сетевой маркетинг потенциально содержит в себе опасность нескольких моральных проблем. Первое – неточная ценность. Вам приходилось попадаться когда-то на обманчивой рекламе? Когда вы посмотрели что-то по телевизору, и вам кажется, ты смотри, какая замечательная вещь, вот она стоит $60, а отдают за 15, если сейчас прямо позвонишь. Ее покажут с разных сторон, и вы позвонили прямо сейчас, заказали, и рады, что вам, наконец, удалось выхватить этот такой дефицитный товар. Но когда он пришел, вы поняли, что, в общем, не так оно и красиво. Как-то у них там красиво смотрелось, когда они показывали по телевизору. А когда пришло к вам домой, не совсем это ярко. В этом-то суть рекламы. Рекламщики, они мастера представить товар наилучшим образом, в наилучшем свете, скрыть его негативные качества и показать его позитивные, которые есть. Сейчас особенно это научились делать очень тонко. Почему? Потому что есть много судов за неправильное представление товара и так далее. Но теперь смотрите. Когда вы становитесь распространителем, вы становитесь рекламщиком. Вы вынуждены рекламировать товар. Вам нужно его рекламировать. Вам нужно показывать его так, чтобы его захотели взять. Иначе ж никто брать не будет. Иначе с вас не получится сетевика. Иначе вы будете просто сами покупать уже на худой конец. Да, и эту систему там питать. Ну, может быть, вам нравится этот продукт. Ничего страшного в этом нет. Кроме того, очень часто для того, чтобы рекламу продвигать, продукту приписывают завышенные функциональные качества. Я помню, когда-то мы первый раз столкнулись с таким явлением. Я нес служение в церкви в России, и появилась одна женщина, которая стала распространять какие-то пищевые добавки. Вот. И когда я разговаривал с людьми, я увидел одну особенность. Вот она говорит одной женщине, что ты вот принимай это, и ты похудеешь. Но ты старайся так, чтобы много не есть. Принимай только это и старайся, чтобы много не есть. Потом слышу, что она говорит то же самое другой, у которой проблемы, ей поправиться надо. Дает те же самые таблетки и говорит, принимай эти таблетки и поправишься. Но ты ешь, ешь, ешь. Ну так если есть, 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 то и без таблеток поправишься. Если мало есть, то без таблеток похудеешь. То есть люди начинают приписывать этим таблеткам какие-то чудодейственные какие-то качества. Что вот там омолаживают, там делают там возраст, биологический возраст вспять поворачивают. Ну и так далее. Всякие разные вещи, которые рассказывают. Но чаще всего эти все вещи непроверенные и их очень, к ним нужно относиться очень и очень осторожно. Всегда очень просто это проверить. Возьмите, почитайте, из чего состоит этот препарат, и пойдите в обычный магазин, где продают всякие пищевые добавки, и найдите подобные, и вы увидите, что что-то подобное есть в другой упаковке, другая компания, но что-то подобное, что-то сравнимое с этим есть. Скорее всего. Кстати, это еще одна особенность сетевого маркетинга. Они пытаются выдать это за безальтернативность, то есть абсолютное отсутствие альтернативы. Вот только здесь и только в этой компании. Причем мне пришлось, как я вам уже сказал, что нескольких компаний продукцию попробовать самому. Вот люди предлагали попробовать. Вот, и я видел, что в принципе и одна, и другая, и третья. В общем, неплохая продукция, да. Но не такая уж чудодейственная. Я сразу вспомнил, знаете, когда-то у нас, мы жили там еще в России давно, был один дедушка, это, наверное, первый сетевик. У него, правда, сети не было. У него был только мешок был такой. Он ходил, собирал корни. Вот. И когда он приехал в церковь, в церкви же удобно, много людей. Вот приехал в церковь, и братья, я не знаю, как ему разрешили, короче, там целое паломничество. Вот. И от какой болезни бы не спросили у него все одно пиун корень, Адам корень. Пока это он уже напродавал там все это дело, и пока эти уже стали говорить друг с другом, слушай, а тебе что он приписал? Пиун корень, Адам корень. Сказал, о, у меня тоже пиун корень. А потом, когда проверили, оказывается, от всех болезней. Обычно, кроме той, которой болеешь. Точно так вот многие вот эти вот чудодейственные средства, ну да, они содержат в себе что-то полезное. Безусловно, вас не отравят, это точно, иначе их бы всех пересажали уже. Безусловно, там есть что-то полезное, но не до такой степени, что это прям конец света. Просто вот один единственный источник, и больше ниоткуда нет. В современном мире это практически невозможно. На всякую Кока-Колу есть Пепси-Кола. И много еще шастокол и всяких разных других. То есть люди понимают, если покупают это, то они начинают делать что-то подобное. И достаточно быстро в современном мире. То есть вот эта абсолютная уникальность, это, скорее всего, немножечко преувеличенное явление. Давайте посмотрим на моральный аспект этого. Мы говорим о неточной ценности. Дело в том, что Писание говорит очень много, что всякая неточность при экономических транзакциях является грехом. Нам нужно научиться, когда мы что-то продаем, честно говорить о том, что мы продаем. Нам нужно научиться честно смотреть. Продавать можно, это нормально. Но нам нужно научиться честно говорить об этом. Посмотрите Второзаконие, 25 глава, с 13 стиха. В кисе твоей не должно быть двоякие гири, большие и меньшие, большие и меньшие. В доме твоем не должна быть двоякая ефа, большая и меньшая. Гири у тебя должна быть точная и правильная, и ефа у тебя должна быть точная и правильная, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе, ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий, делающий неправду. То есть очень ясно расписано, чтобы мы во всех экономических делах были очень честны. Притча Соломона повторяет эту истину много раз. Посмотрите, 11 глава 1 стих. «Неверные весы – мерзость пред Господом, но правильный вес угоден Ему». 16 глава 11 стих. «Верные весы и весовые чаши от Господа, от Него же все гири в сумме». От Него нам кажется, что это не касается Бога. В действительности касается. В действительности Бог имеет прямое отношение к этому. Притча 20 глава 23 стих. «Мерзость пред Господом не одинаковые гири, и неверные весы не добро». Опять-таки, это касается не только сетевого маркетинга, это касается всех сфер экономической деятельности. Ну и здесь, как я уже сказал, есть несколько таких уникальных ситуаций, в которых, может быть, больше искушения есть. Второе. Значит, первая проблема – это не совсем точная ценность товара, который предлагается. Второе – неискренние мотивации. Проблема сетевого маркетинга заключается в том, что когда человеку предлагают товар, то кроме ценности самого товара, человек мотивирован еще и надеждой заработать на его распространении. Любой сетевой маркетинг говорит так: «Ты сам должен стать прежде всего очень энтузиастом, потребителем этого товара». То есть для того, чтобы ты дальше потом мог его продвигать другим людям. То есть ты сам его покупай, сам везде используй. Ну, посмотрите, когда мы говорим о вот этих часах, опять-таки, да, если, допустим, мы представляем себе, что вот эти часы кто-то продает, и человек, который покупает, он посмотрит, скажет: «Да, они какие-то большие, неудобные, не куплю». Ну, когда он посмотрит и скажет: «Слушай, это если их начнешь продавать, то ты сможешь заработать». Ну, ничего, да, терпимо, ладно. Одену, возьму, ну, заодно буду продавать. Может быть, где-то там копейка какая-то и капнет. То есть, понимаете, есть еще один дополнительный инсентив, то есть дополнительная мотивация, которая человека движет туда, чтобы человек мог покупать этот товар с надеждой на то, что он будет зарабатывать. Ну, посмотрите, каждый человек, вот если вы занимаетесь этим делом, вы должны ясно понимать, что вот вы зарабатываете на определенном уровне какие-то деньги в вашем сетевом деле. Окей. Человек, который под вами, он имеет примерно в 10 раз меньше шансов зарабатывать. То есть, если вы зарабатываете столько-то, то этот человек будет меньше вас зарабатывать. Почему? Потому что он на следующем уровне стоит. Поэтому будьте честны по отношению к нему. Может быть, его заинтересуют те $200, которые он заработает. Может быть, скажите ему откровенно, ты сможешь заработать, если подпишешь 100 человек, сможешь что-то заработать. Но нужно достаточно честным быть в этой ситуации, чтобы мотивация у человека была искренняя. 2 Царств, 22 глава, 26 стих. «С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренне и искренним искренно, с чистым чисто, с лукавым по лукавству его». Нам нужно избегать всякой формы лукавства. Третье. Искаженные ценности. Многие компании, работающие по принципу сетевого маркетинга, они пытаются создать еще один элемент движения. Они пытаются сделать специальную атмосферу между своими сотрудниками. Они делают специальные конференции, они собирают людей, они говорят «We are like a big family». What? Что за family? Что за семья? Вокруг чего эта семья построена? Вокруг каких идей? Или они говорят, ты продаешь не продукт, а ты продаешь идею. Какую? Что за работник идеологического фронта? Чего? Это очень ясный фактор, который нужно иметь в виду. Почему они это делают? Они это делают, потому что они же нанимают психологов, которые рассчитывают эти все вещи. И психологи понимают, что есть еще эффект принадлежности чему-то большому. И когда человек ощущает себя, что он принадлежит чему-то большому, много людей есть, и вот они говорят, мы как большая дружная компания, мы большая семья дружная. Окей, хорошо, давайте откроем Писание. Давайте мы посмотрим в Писании, где должна быть семья. В семье. Семья, наша жизнь должна быть первая в Боге. Очень ясно. Второе, наша жизнь должна быть в нашей семье. Муж, жена и дети. Вот там наша жизнь. И третье, наша жизнь должна быть в церкви. Работа? Работа на своем месте. Но она никогда не должна быть семьей для нас. Она никогда не должна быть смыслом. Работа – это инструмент, который позволяет нам жить с Богом, жить с семьей и жить с церковью. И как только кто-то пытается сделать другую семью, знаете, это обман. Это психологический обман, который пытаются люди выстроить, что вот we are like a big family. Этот весь эффект нужен только тем людям, которые там наверху и которые хотят создать дополнительный еще рычаг, инструмент для того, чтобы заставить людей быть преданными этому делу. Как я уже сказал, что работа никогда не должна становиться целью или смыслом. Если она становится смыслом жизни, это идолопоклонство. Библия так говорит, это идолопоклонство. Колоссянам 3 глава 5 стих. «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение». Очень ясно. Следующее. Искаженные ценности – следующие несозидающие взаимоотношения. Проблема сетевого маркетинга, я думаю, что самая большая, наверное, проблема, это то, что каждая встреча с людьми рассматривается как потенциальная возможность найти новых распространителей. То есть люди встречаются, окей, и тогда родственники, друзья, церковь и все остальные становятся потенциальным объектом для того, чтобы его подписать, для того, чтобы он работал, для того, чтобы получать прибыль, для того, чтобы механизм вращался, для того, чтобы вся эта система двигалась. У меня был и есть один друг в Лос-Анджелесе, он живет. Мы с ним познакомились, когда мы только переехали в Лос-Анджелес, в семинарию я поступил. Вот, познакомились, он ходил в русскую церковь и занимался одним из типов сетевого маркетинга. Когда он узнал, что мы ходим в церковь Благодать, в Grace Community Church, и когда мы его пригласили туда, он пришел, зашел только первый раз в двери и ахнул сразу, он чуть не сел там. Он когда увидел всех этих людей, он сказал, их всех можно подписать. Вот после этого у меня состоялся с ним разговор. Достаточно подробный разговор, он 3 часа пытался меня убеждать в том, что это действительно так. И я ему сказал, что смотри, если ты будешь строить свои взаимоотношения с этими людьми и видеть их как потенциальных носителей твоей программы, ты не будешь видеть их как членов тела Христова. Ты потеряешь с ними связь, как с людьми, которые твои друзья. Ты потеряешь с ними связь, как отношение любви. У тебя появится корыстный элемент. Ты будешь видеть церковь не как тело Иисуса Христа, которое созидает и прославляет Его, а как потенциальное поле для твоей экономической деятельности. Люди, преследующие свой интерес в подобных ситуациях, они теряют способность созидать тело Христово. Вспомните ситуацию. Вот вспомните, у вас наверняка были такие друзья, когда вы доверились им, вы стали с ними иметь дело, и потом вы поняли, что у них был какой-то свой корыстный интерес там. Неприятно было на душе, да? Я думаю, что вы смогли простить и перешагнуть это, но неприятно было это точно. И вот точно так, когда люди пытаются вот таким типом строить или вносить это в свою семью, в свои дружеские отношения, оно обязательно разрушает. Ефесянам 4 глава 16 стих написано, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Вот это наша цель – созидать тело Иисуса Христа, а не пытаться проявлять какую-то корость. Вывод. Окей. Я сделал 2 вывода. Первый вывод для тех, кто продает. То есть, если вы продаете, послушайте несколько библейских советов, касающихся вас. Воспринимайте это как работу, а не как семью. Это первое, самое важное качество. Окей? Это не грех. Воспринимайте это как работу. Да, делайте это честно, делайте это... Ну, делайте это так, чтобы не было там вашего сердца. Матфея 4:10, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. Первое. Второе. Будьте честными как по отношению к качеству продукции, так и по отношению к предлагаемой возможности заработать. То есть, когда вы представляете свой продукт, будьте честными. Признайтесь честно, что мертвые еще не воскресли от него. Что там 100 паундов не сбросил никто и так далее. И что далеко не всем помогает. Кому-то помогает, кому-то нет. Как и со многими-многими другими продуктами. Второзаконие 25:15. Гиря у тебя должна быть точная и правильная, и ефа у тебя должна быть точная и правильная, чтобы продлились дни твои на земле. Друзья, это нужно нам. Это не ограничение, это благо. Благо, которое нужно нам. Третье. Не будьте навязчивыми, предлагая вашу продукцию. Это не страшно, если вы предложите кому-то то, что вы можете где-то продаете, имеете доступ к чему-то. То, что вы знаете, это не страшно. Но не будьте навязчивыми. Почему? Потому что, когда вы создаете давление, человеку неприятно с вами. Сами вспомните ситуации, когда на вас оказывали давление, когда человек продавал там что-то, зашел, постучал в вашу дверь, и от него невозможно отвязаться, когда он все формы переберет для того, чтобы вам что-то продать, в конце концов. Ясно понимаете, что это неприятно людям, и поэтому не навязывайте никогда. Не убеждайте, что это обязательно им надо. Иногда, когда это так звучит, кажется, что это не только им надо, но и тому, кто продает, надо. Иногда даже больше надо, чем Римлянам 14:19. Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. Четвертое. Не используйте ваши дружеские связи или церковные взаимоотношения для развития вашего бизнеса. Евреям 13:16. Не забывайте также благотворение и общительность, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Речь не идет о том, что мы не можем иметь бизнес с членами церкви. Это нормально, да. Если кому-то надо то, что вы производите, слава Богу, хорошо. Найдите друг друга. И мы даже для этого сделали вот эту специальную листовку. Хочу быть полезным, да. То есть люди, которые могут быть полезными для других, чтобы мы знали, что да, есть кто-то, кто может что-то делать. Это полезно, это нормально. Но не используйте свои дружеские связи, не превращайте их в инструмент корысти. Иначе это будет осложнять вашу жизнь. Второе, если вы покупаете. Первое, приобретая продукцию, оценивайте ее по ее качествам, а не по обещаемой возможности заработать. То есть реально смотрите, если она нужна вам, покупайте. Если не нужна, не сильно ведитесь на то, что вы сможете заработать на этом деле. Второе. Сравните предлагаемую продукцию по цене с подобной продукцией других производителей. Как я уже сказал, возьмите то, что на банке написано, и почитайте, что написано в магазине, сравните по цене. Иногда там по сейлам можно купить что-то дешевле. Или... В общем-то, никто не возбраняет, если вы предпочитаете именно этот тип компании, и вы думаете, что он лучше помогает. Окей, слава Богу, покупайте. Только знайте, что да, вы сравнили, взвесили и делайте это осознанно. Третье. Относитесь осторожно к разного рода чудодейственным обещаниям. И следующее. Посоветуйтесь с материально незаинтересованными людьми. То есть посоветуйтесь об этом продукте с теми, кто не получает от этого дохода. Чтобы они сказали свое, кто знает эту продукцию, чтобы они сказали свое мнение, как поступать. Притча 15:22. Без совета предприятия расстроятся, а при множестве советников они состоятся. Есть второй вопрос. Приветствую вас, братья. Пишет вам Андрей из Украины. Я являюсь членом церкви ЕХБ, внимательно прослушиваю проповеди Алексея Коломийца. У меня к вам, брат Алексей, вопрос. Сегодня многие, в том числе и вы, говорят о единстве церкви. Это действительно очень важное условие для прославления Христа и успеха Его дела на земле. Иоанна 17:21. Однако Писание говорит также и о том, что церковь в последнем времени будет особенно наполнена плевелами или рыбами всякого рода. Допускаете ли вы, что в вашей церкви они тоже есть? Как вы строите свои взаимоотношения с подобными христианами? Разграничиваете ли вы для себя лично окружающих вас членов церкви или стремитесь к единству со всеми? Буду рад услышать от вас лично ответ, так как я не могу найти практически ничего на эту тему. Ни проповеди, ни книг, если и говорят о единстве церкви, то в основном общими фразами, не затрагивая острых углов. Очень интересный и очень важный вопрос, я думаю. Вопрос, который касается реальности жизни церкви. Я хочу прочитать эту притчу, притчу о плевелах, для того, чтобы мы поняли, о чем идет речь. Давайте посмотрим Евангелие от Матфея, 13 глава, с 24 стиха. Другую притчу предложил он им, говоря, «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевел и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему, «Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле своем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им, враг человека сделал это. А рабы сказали ему, хочешь ли, мы пойдем выберем их. Но он сказал, нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы, оставьте расти вместе и то, и другое до жатвы. Во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою. Это притча Иисуса Христа, которую Иисус Христос сказал ученикам, говоря о Царстве Небесном. Он говорит о том, что в Царстве Небесном или в Церкви, в процессе подготовки к Царству Небесному, будут два типа людей. Те, которые являются истинно верующими, И вторые, те, кто не являются таковыми. Написано, что враг человека сделал это. С 36 стиха Иисус Христос объясняет значение этой притчи в этой же главе. 13 глава Матфея с 36 стиха. «Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом, и, приступив к нему, ученики его сказали, «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал им в ответ, «Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий, поле есть мир, доброе семя – это сыны Царствия, а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол, жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны, делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце в царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит». Братья и сестры, очень серьезное предупреждение. Сверхсерьезное. Посмотрите, Иисус Христос говорит, смотрите, поле есть мир, доброе семя – сыны царствия, в мире есть сыны царствия, между ними – сыны лукавого, между сынами царства, которые похожи, очень похожи на пшеницу, сыны лукавого написано. Их посеял дьявол, жатва есть кончина века, жнецы – суть ангелы, 39 стих. Дальше смотрите, в конце, как собирают плевелы, пошлет Сын Человеческий ангелов своих и соберут из царства его, то есть из церквей, соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие. И ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Когда я читаю эти слова, друзья, ужас наполняет мое сердце. Это значит, что кто-то из людей, которых я вижу, когда-то будет собран ангелами вот этими. Это значит, кто-то из тех, с кем мы встречаемся, действительно будет ввергнут в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Очень, очень серьезное предупреждение. Сверхсерьезно то, что Иисус Христос говорит. Как мы можем сформировать правильное отношение к плевелам? Что мы должны делать в данной ситуации? Здесь ясно сказано, что ангелы, которые жнецы, им сказано, пока не трогайте, пусть они вместе растут. Но давайте теперь посмотрим на Священное Писание, в котором объясняется несколько очень важных принципов отношения к плевелам. Принцип номер один. Признавайте реальность плевел. Христос сам об этом сказал. Он предложил им притчу, 13 глава, 24 стих, говоря, «Царство небесное подобно». То есть речь идет о том, что в Царстве небесном есть те люди, которые посеяны дьяволом. Они похожи на пшеницу, они похожи на христиан, но в действительности внутри у них нет плода, они не генерируют плод. У них только наружность, только внешность. Иисус Христос во многих местах говорит об этом. Я приведу только один стих из слов Христа и два стиха из апостола Павла. Матфея 7 глава, 22 стих. «Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Христос говорит о том, что будут такие люди, и они сами себя даже убедят, они будут думать о себе, что они верующие. Настолько будут думать, что когда придут на небеса, они будут пытаться Богу предъявлять претензии, представать перед Ним, как верующие люди. 1 Коринфянам 15:34 апостол Павел говорит, «Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему говорю, некоторые из вас не знают Бога». То есть внутри церкви в Коринфе апостол Павел говорит, что некоторые те, кто есть у вас, неверующие, они не знают Бога. Он говорит, отрезвитесь и не грешите. Те, кто не знает Бога, не могут не грешить. Это отделит тех, кто знает, от тех, кто не знает. Титу, 1 глава, 16 стих. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны и не способны ни к какому доброму делу. Послание к Титу, 1 глава, 16 стих. Говорят, что знают Бога, а делами отрекаются. Практически не знают. Говорят, что знают, делами отрекаются. То есть нам нужно признать, что Писание ясно говорит о реальности существования людей, которые выдают себя за христиан, не являясь такими в действительности. Первый факт. Второй. Проверяйте, чтобы вы не были плевелом. Это, пожалуй, самое важное предупреждение. Самое страшное, если мы окажемся плевелом. Священное Писание во многих местах говорит об этом. 2 Коринфянам 13:5. Испытывайте самих себя, вере ли вы. Самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас, разве только вы не то, чем должны быть? Очень ясно сказано, испытывайте. Он обращается к верующим людям, и он говорит, испытывайте самих себя. Это прежде всего наша ответственность. Церковь и служители должны это делать, могут в какой-то степени. И мы пытаемся это делать через домашние группы. Пастыри знакомятся с людьми, приходят, ищут контакта, пытаются понять внутренний мир, чем человек живет. Но если человек не откроет этот внутренний мир, никогда туда не проникнешь. И никогда не поймешь. Вы сами, мы сами лучше всего можем знать, что происходит у нас. Мы действительно знаем, верующие мы или нет. 1 Коринфянам 2:11. «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем?» Как проверить себя? У нас есть хорошая серия проповедей на первое послание Иоанна. Называется у нас, кажется, «Крепкое основание», где мы конкретно говорили о 10 разных признаках, как проверять себя, верили мы. Первое послание Иоанна написано с этой целью. Возьмите, прослушайте это. Я хочу вам сказать сейчас в сокращенном виде несколько конкретных вопросов, которые мы можем себе задавать. Первое. Признаешь ли ты себя погибшим грешником? Это первый признак человека, который спасен. Он признает себя погибшим грешником. Римлянам 3:10, как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодно, нет делающего добро. Я признаю себя, что я погибший грешник, абсолютно нуждающийся в Боге. Первое качество. Луки 5:32, Иисус говорит, я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию, тех, кто признает себя грешниками. Второе. Преклонился ли ты перед Божьим владычеством? То есть мы понимаем, что мы грешники, но есть грешники, которые продолжают воевать с Богом. Только тот спасен, кто преклонился. Исайя 45:22. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Он говорит о своем могуществе, своем владычестве, величии, значимости. «Ко мне обратитесь, придите, и будете спасены все концы земли». Преклонился ли ты перед Божьим владычеством? Признал ли ты, что Он Бог и нет иного? Третье качество, третий вопрос. Принял ли ты Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя? Важно понимать, что мы грешники. Важно иметь страх Божий, преклоняться перед Богом, признавать Его владычество. Но это еще не решает вопрос спасения. Вопрос спасения в Голгофе, в Иисусе Христе, в жертве на Голгофе. 2 Коринфянам 5:21, «Ибо не знавшего греха Он сделал ради нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом». Речь идет о том, что Иисус Христос является вот этой точкой, где происходит обмен, где Он забирает наш грех, и Он отдает нам свою праведность. И нам нужно принять Его как Спасителя и как Господа. Четвертый вопрос. Борешься ли ты со грехом? 1 Иоанна 3:9. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить или пребывать в грехе, потому что рожден от Бога». Это очень важное качество рожденного свыше человека. Рожденному свыше человеку неприятен грех. Как только он понимает, что он согрешил, он ищет пути, как освобождаться от греха. Он не может жить во грехе, он не может пребывать во грехе. Кстати, что это значит? Грех всегда определяется Священным Писанием, Божьим Словом. Это означает наша чувствительность к Писанию. Это означает то, что мы ищем того, что Господь говорит, и Он определяет, что грех, что не грех. И таким образом, как только мы видим, что Писание определяет что-то как грех, мы ищем возможность освободиться от этого. Четвертый вопрос. Любишь ли ты ближних? 1 Иоанна 4:12. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает. И любовь Его совершенно в нас. Понятно, что точно так, как и мы боремся с грехом, мы не победили еще весь грех, но мы не можем жить с ним, мы ищем возможности освобождаться от него. Точно так и любовь к ближним. Мы понимаем, что не всех мы можем любить еще в одинаковой степени, но мы понимаем, что мы должны их любить, и мы учимся их любить, и мы молимся об этом, и мы ищем этого, достигаем этого в жизни, подчиняя себя Богу и Его любви. Итак, это 5 вопросов. 6 вопрос. Преображаешься ли ты в образ Иисуса Христа? Еще один очень важный фактор. Почему мы боремся с грехом? Почему мы любим ближних? Потому что мы приняли Иисуса Христа как своего Господа, и мы хотим быть на Него похожими. 2 Коринфянам 3:18. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Посмотрите, вот здесь мы пришли к точке, преображаешься ли ты в образ Иисуса Христа, когда мы начинаем генерировать плод. Смотрите, отличие плевела, у него нет плода. У него есть видимость, нет плода. Зерно или пшеница, у нее такой же колос, но у нее там плод есть. Так вот здесь мы начинаем генерировать плод. Наш плод – это уподобление характеру Иисуса Христа практическое. Нам нужно реально себя проверять, есть ли в нашей жизни плод, есть ли реальное уподобление характера Иисуса Христа в одной, в другой, в третьей сфере. Понятно, что не во всех сразу, это процесс. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу. Этот процесс продолжается. Это очень важный процесс. И следующий плод после этого – еще один. Созидаешь ли ты церковь Иисуса Христа? Церковь очень дорога для Иисуса Христа. Если мы являемся Его детьми, если мы наполнены им, если мы преображаемся в Его образ, мы будем созидать церковь Иисуса Христа. Итак, это второй принцип правильного отношения к плевелам. Первый был: признавайте, что плевелы реальны. Второе: проверяйте, чтобы вы не были плевелами. Пожалуй, самый важный элемент из всего. Третье. Любите и созидайте всех, кто в церкви. Мы не знаем, кто плевела. Есть разные люди. Некоторые нам нравятся, некоторые не очень нравятся. Некоторые больше нам по душе, некоторые меньше по душе. Некоторые более зрелые, другие менее зрелые. И наша задача заключается в том, чтобы мы могли любить всех. 1 Фессалоникийцам 5 глава 14-15 стихи. «Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых». Смотрите, здесь 3 категории. Бесчинные, которых нужно вразумлять, малодушные, которых нужно утешать, слабые, которых нужно поддерживать. Дальше. «Будьте долготерпеливы ко всем». Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу и всем. Когда мы говорим о том, что мы любим всех, это не значит, что мы позволяем всем делать то, что им нравится. Если родители любят ребенка своего, они будут заставлять его учиться на скрипке играть, хотя ему это не нравится. Потому что они знают, что скрипка – это очень красиво, если хорошо научиться на ней играть. Или они не будут позволять ему брать какие-то опасные предметы. Почему? Потому что они знают, что они принесут ему вред. Когда мы говорим о том, что мы любим других, это значит, мы искренне желаем их наивысшего блага, этих людей. Всех, абсолютно всех. И здесь перечисляются разные, бесчинные. Им нужно помочь успокоиться немножко. Люди, которые малодушные, их нужно поддержать, утешить нужно. Слабые, нужно помочь им в чем-то. Разные люди, но если мы обеспокоены об их благе, мы будем заботиться о всех. Обычно на этом уровне мы можем видеть определенное разделение. Дело в том, что некоторые верующие, они быстрее растут в зрелости. Когда мы им помогаем, они начинают отвечать, начинают шевелиться, начинают двигаться. А некоторые медленнее. Некоторые относятся к категории тех, которые Писание называет младенцами. 1 Коринфянам 3 глава с 1 стиха. Апостол Павел говорит: «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе». Дальше он говорит, что он видит у них плотские проявления, зависть, споры, разногласия. То не плотские ли вы, не по человеческому ли обычаю поступаете? То есть он говорит о том, что вот это верующие люди, но они поступают по-человечески, а не по-божьему в каких-то сферах. Он говорит: вы младенцы еще. Заметьте, что среди них есть и те, о которых он говорит, что некоторые из вас не знают Бога. Таким образом, мы видим такую категорию людей, среди которых есть младенцы и есть те, кто не знают Бога. Те, у которых слабее видны признаки жизни. Я вам скажу, что здесь нужно быть очень осторожным. Я за свою жизнь видел разных людей, видел тех, кто достаточно медленно, долго, но все-таки стали проявлять признаки Христового характера, признаки отображения характера Иисуса Христа. Иногда их пытались списать там много лет тому назад. Но бывает так, что мы ошибаемся. Поэтому Священное Писание говорит, нам нужно любить и созидать каждого человека, пытаться созидать настолько, насколько мы можем это делать. Четвертое. Что нам нужно делать дальше? Обличайте согрешающих и помогайте им исправиться. То есть, когда мы говорим о том, что мы должны быть долготерпеливы ко всем, речь не идет о том, что мы терпимы ко греху. Мы понимаем, насколько грех опасен. Мы, любя этих людей, приходим к ним и говорим им: слушай, брат дорогой или сестра дорогая, ты поступаешь здесь против Священного Писания. Библия говорит по-другому. Тебе нужно исправить свои пути. Галатам 6:1-2 написано: «Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы духовно исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов». Нужно сказать откровенно, иметь дело с согрешающими братьями и сестрами трудно. Гораздо легче, когда вокруг вас все люди, кто не согрешает, и кого не нужно обличать. Обличать – это трудная работа. Здесь написано: если впадает человек в какое согрешение, вы духовно, то есть те, кто видите это, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой. То есть здесь ясное повеление, нам нужно исправлять этих людей. Нам нужно помогать этим людям исправиться. И вот здесь, когда мы будем исправлять их, вот здесь проявится, вот здесь может проявиться, а не плевел ли это. Писание говорит об этом. Мы сможем определить отношение человека ко греху. Библия ясно говорит, что верующий человек, когда он видит грех, он от него освобождается. Если же мы обличаем человека, и он видит, что это грех, и не освобождается от него, то возникает вопрос, и Писание говорит: возьми-ка еще одного или двоих и пойди обличи его еще раз. Матфея 18:16 написано: «Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви, а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь». Заметьте, Священное Писание, говоря о том, что нам не дано судить, что там происходит в сердцах людей, нам трудно судить, Священное Писание ясно говорит, что да, среди людей верующих будут и те, кто может замаскироваться, и их трудно распознать. Но вместе с этим Священное Писание возлагает на нас обязанность, что тогда, когда мы видим человека согрешающего, мы должны действовать. К сожалению, это явление далеко-далеко не часто распространено сегодня. Люди забывают о том, что это повеление Священного Писания, и поэтому они не помогают, очень многим людям не помогают. Мы должны действовать, мы должны пойти. Два человека, когда придут, они скажут, во-первых, они увидят ситуацию немножечко по-другому, с другой стороны могут увидеть ситуацию, во-первых. Во-вторых, их слово будет более весомо, более значительное. Они вдвоем могут быстрее повлиять на человека и больше помочь ему. Дальше, когда церковь или ее официальные представители, служители, которым церковь доверяет руководство в церкви, они обличают человека. Написано, что если после этого не исправляется, то написано, что нам нужно относиться к этим людям как к неверующим. А как к ним относиться, к неверующим? Посмотрите, апостол Павел объясняет подробно 1 Коринфянам 5 глава с 9 стиха. «Я писал вам послание не сообщаться с блудниками. Впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником, с таким даже и не есть вместе. Ибо что мне судить, и внешних, не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращенного из среды вас». Здесь ясно написано, что сделать. Ясно написано, нужно исключить человека из числа верующих. Для чего это нужно? Это нужно, во-первых, для человека, чтобы он мог понять, что он неверующий. Во-вторых, это нужно для церкви, чтобы церковь понимала, что люди, которые пребывают во грехе, они не могут быть частью церкви, которые не хотят каяться. Они не могут быть частью церкви. «Извергните», как я уже сказал, означает исключение из членов церкви. Отношение к таким людям зависит от их реакции на грех. Есть первая категория – тех людей, которых отлучили, и они признают, да, я грешник, да, я неверующий человек, да, я не знаю Бога. Окей, это один тип людей, к ним мы можем относиться, как всем остальным неверующим. Нам нужно молиться об их покаянии, нам нужно искать возможности, где мы можем помочь им, чтобы они действительно познали Бога и покаялись. Есть вторая категория людей, те люди, которые продолжают утверждать, нет, со мной все нормально, нет, со мной все хорошо. И с этими людьми ясно написано, что сделать. Написано, что с такими даже и не есть вместе. То есть их нужно нашим отношением к ним показать им, устыдить их нужно. У меня сейчас нет времени читать всех этих текстов, которые ясно говорят о том, что нам нужно ясно показать, что у нас может быть один только разговор, разговор о твоем покаянии. У нас может быть один только разговор о сути твоего греха. Тебе нужно, если человек продолжает считать себя верующим, не покаявшись, Священное Писание ясно говорит, не сообщаться, это слово «не сообщаться» очень интересное слово, оно говорит не иметь ничего общего с ним, с этим человеком. Не сообщаться с ним. Если люди каются, и находятся в состоянии восстановления. Да, этим людям нужно помогать, и прежде всего есть служители, которые призваны к этому и которые отвечают за это дело. Вот, поэтому к этим людям мы можем относиться как к тем, кто восстанавливается. Итак, отношение к плевелам не означает, что мы должны быть терпимыми ко греху. Пятое. Правильно относитесь к духовно слабым верующим. Мы уже сказали, что есть те люди, многие люди, которые слабее других растут, духовно слабые. И нужно сказать о том, что Писание говорит о том, как к ним относиться. Первое, их нужно особым образом питать. То есть нам нужно искать возможности, как бы им объяснить еще с одной стороны, с другой стороны, с третьей стороны, как им помочь понимать истину. Почему? Потому что истина только от нее можно расти. Апостол говорит, смотрите, я не мог говорить с вами как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви «Слово благодати», целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы верим, что эта программа стала благословением для вас. Дополнительную информацию о служении Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете направлять по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Вашингтон, 98604. Да благословит вас Бог!